Глава 19. Николь посмотрел на градусник и обнаружил, что температура упала до 17 градусов ниже нуля. Барбекен, несмотря на требования экономии, вынужден был прибегнуть к газу, теперь уже не только для освещения, но и для отопления снаряда. Холод становился нестерпимым. Путешественникам грозила опасность замерзнуть. Жюль Верн. «Вокруг луны». Предвидения автора романа поразили Жанатана Тувье. «Я ловил себя на том, что, засыпая, каждый раз вздрагиваю от тягостного ощущения, что проваливаюсь в какую-то дыру. Все вокруг кружилось, нехватка питания вкупе с холодом и сыростью подтачивали мой организм. Сев на каремате, я долго тряс головой, не понимая, где я и куда мне идти. Который час? Какое число? Что стало с теми, кто мне дорог?» Мои слезящиеся глаза то и дело опускались на каремат в неутолимом желании хоть как-то уцепиться за уходящее время. Три дня. Хотя, пожалуй, уже 4. Когда они успели пролететь? Вот уж не думал, что все пойдет так быстро. Я имел в виду нашу деградацию. Мрачное молчаливое движение к надписи «Возврата нет». Фарид больше не вставал покурить. Похоже, он никогда не закончит свою последнюю пачку. Он ее называет «стадом импотентов». От отражателя шел слабый свет. Я поднял голову. Полотно палатки постоянно шевелилось, колебалось, словно эта темнота скреблась в наше жилище. Она терпеливо дожидалась, пока не кончится газ, и душила нас, обхватив палатку своими ручищами. Мишель уже не ходил взад-вперед с кастрюлями нарубленного льда, а неподвижно сидел по-турецки у входа в палатку с зажатой в коленях белой каской в пятнах крови. Он даже не сполоснул рук. Из-под железной маски неслось непрерывное бормотание, смысл которого разобрать было невозможно. По здравом размышлении я вполне отдавал себе отчет, что, хоть и побывал на самых высоких вершинах, могу запросто сгинуть в выгребной яме. Не хотелось, чтобы палатка стала моей могилой, а потому я с трудом поднялся на ноги. У меня возникло ощущение, что мое тело распухло от воды, настолько замедлены были все движения. Мишель лениво повернул голову и без видимой причины пожал плечами. Я вышел вместе с Поком, взял кастрюлю и побрел к леднику. Пес, с кажущейся живостью, трусил рядом, но я чувствовал, что лапы плохо его слушаются. После 3-4 ходок я соорудил возле палатки солидную горку льда, запас воды для нашего первого душа. Я сунул голову в палатку. «Эй, не раскисать, ладно?» Это был не вопрос, не утверждение. Получилась просто какая-то вялая фраза. Никто не ответил. После жестокого предложения Фарида пустить мою собаку на мясо, мы с Поком не расставались. Если ему надо было выйти по нужде, я шел вместе с ним. Если мне, он меня провожал. Я не выпускал его из виду и не позволял отходить далеко, особенно когда Мишель отлучался. Ясно, что рано или поздно Мишель попытается его убить. В очередной раз, вернувшись в лагерь, я поставил кастрюлю на огонь. Заодно можно было и просушить все, что промокло. Полотенца, рукавицы, куртку Мишеля, которую я, не спрашивая разрешения, с него стянул. Он сидел измотанный, безучастный ко всему, и мне казалось, что я раздевал манекен. В порыве куража и прояснения сознания я скинул с себя всю одежду, даже рубашку, которая повисла вместе с пуловером и курткой у меня на закованном запястье. Сразу возникло стойкое ощущение, что каждый мускул моего тела сейчас отвалится и упадет на землю, как кусок замороженного мяса. Фарид привстал и тихо свистнул сквозь зубы.
«Ах ты, черт!»
Так бывало всегда, когда кто-то впервые видел меня обнаженным. Я закоченел и сунул палец в кастрюлю с водой. Наверное, вода уже согрелась. Однако она могла с равным успехом быть и ледяной, и кипятком. Я все равно не чувствовал. Сомнений не было. Я сильно сдал.
«Мишель, прошу вас».
Я обычно легко перехожу на «ты». А вот с Мишелем даже после нескольких дней пребывания здесь пока не мог. Маска возводила барьер, она еще и наводила тоску. «Полейте, пожалуйста, мне на плечи, только быстрее, пока я совсем не заледенел». Фарид не сводил с меня глаз. Тело у меня было в шрамах всех видов и размеров.
«Может, объяснишь?»
— выпалил он, словно прочитав мои мысли. Мишель, обычно очень любопытный, ни о чем не спросил, а просто наклонил кастрюлю. Вода ударила по коже, и шок был как от града электрических разрядов. Я старательно вымыл все тело, бедра, грудь, лицо с отросшей короткой бородкой, живот, и сразу пришло ощущение опрятности, очищения, даже без мыла и банной рукавицы. Меня охватила гордость, что я твердо держусь на ногах, что я еще жив. Быстро схватив ледяное полотенце, я растерся докрасно и почувствовал себя гораздо лучше, почувствовал себя человеком. Вспомнив вопрос Фарида, я на несколько секунд остался голышом и указал пальцем на лоб. «Правая надбровная дуга. Свалился с велосипеда, 5 лет». Палец передвигался вслед за описаниями. 8 лет, первый скальный маршрут, упал головой вниз и рассек лоб об острую скалу. Мама рассказывала, что я явился домой весь в крови, но без единой слезинки. Мы тогда жили на первом этаже, и, наверное, поэтому я до сих пор и жив, учитывая, сколько раз я придвигал стул, чтобы пройтись по перилам балкона. Палец двинулся по лицу дальше, проехал по кривоватому носу, по толстым губам. Мишель и Фарид слушали очень внимательно.
9 лет. Прыгнул на переменке с дерева и расшиб подбородок об асфальт на школьном дворе. 12 лет. Начитался комиксов и решил, что я просто не могу умереть. Я бессмертен. Свалился с крыши своего дома в Мюнстере. 3 шва на коленке и множественные переломы. Ноги, кисти рук. В общем, жутковатые воспоминания. А вот это в 14 лет. Я взглянул на Фарида. Отец ударил. Это в 16, это в 17. Ничего серьезного. Но весь персонал интерната будет меня всю жизнь помнить. Вот здесь, здесь и здесь, это в армии. Я служил в альпийских стрелках. Потом еще несколько царапин и лет до 28 мертвый штиль. Вот это доломиты, мой самый сильный испуг. 4 шва. 34 года, переломы ребер слева. Нос я ломал много раз, а вот это собачьи укусы, ну, я тебе уже рассказывал. А теперь я оденусь, если не возражаешь. Если я еще тут постою голышом, то будет мне кисло.
Фарид указал на грудь справа.
А это что?
Ну, конечно, они заметили. Я бы предпочел об этом не говорить, но задал себе вопрос. А какой смысл нам что-то друг от друга скрывать? Почти через всю верхнюю часть груди шли 2 глубокие красноватые отметины. Это 20 лет назад. 2 удара ледорубом.
Тебя вздули ледорубом? Довольно оригинально.
Мой лучший друг, Макс Бек. Закусив губы, я поднял с земли брюки. Удар ледоруба в грудь производит хлюпающий звук, которого потом всю жизнь не забудешь. Как будто шлепнули ногой по луже. Не говоря больше ни слова, я надел брюки. Мишель и Фарид смотрели на меня в ожидании продолжения, но распространяться мне не хотелось. Это моя жизнь, и я не понимал, каким образом все это может помочь нам выбраться отсюда. Только я помылся, и на тебе, опять надо окунаться в пот прошедших дней. Снова влезать в одежду, пропитанную флюидами смерти. Как же мне осточертело жить, спать, барахтаться в позорном дерьме собственного поражения. А что мне оставалось делать? Как противостоять безжалостной судьбе? Здесь не повернешься на 180 градусов и не уйдешь домой.
«Эти удары ледорубом связаны с женщиной?» — вдруг спросил Мишель, тоже раздеваясь.
Я нахмурился, полагая, что тема моих шрамов уже закрыта.
«А почему вы спрашиваете?»
Теперь Мишель стоял совершенно голый. Он был крепко сложен. Мощные бицепсы и прекрасные плечи были явно накачаны в спортивном клубе. У него тоже имелось 2-3 небольших шрама на предплечьях. Волосы на груди отливали сединой. Сверху на правой лопатке виднелась сине-желтая, а может бело-зеленая, татуировка, буква «С». Он энергично растирал себе плечи.
«Когда пьют, говорят о женщинах, и все входят в штопор. За каждой ссорой стоит женщина.
«Это ведь все Макс?» — сказал Фарид.
У меня волосы встали дыбом. «А ты-то откуда взял это имя?»
«Ты все время разговариваешь во сне. Я ведь тебе говорил. Похоже, тебя мучают кошмары, парень. И твой отец, и Макс в этих кошмарах присутствуют. Можно подумать...»
Скрестив на груди руки, Мишель начал отбивать ногами чечетку.
«Если вы не уйметесь, то я тут заледенею, а вы даже не заметите. Или вы хотите, чтобы я заболел? Нет? Тогда вылейте мне одну половину кастрюли в левую дырку маски, а вторую в правую».
«Вы уверены?»
«Делайте, что говорят. Все чешется и щиплется, у меня башка лопнет, если это продлится еще день».
«А если от этого испортится механизм? Механизм бомбы?»
«Тем лучше».
Я подошел к нему. Он задрал голову вверх так, чтобы дырки для глаз оказались в горизонтальной плоскости.
«А татуировка у вас на спине, большая буква «С», это...»
«Это Седрик, как на серьге». «Ну, льете или нет? Рожайте уже!»
Такой резкий ответ не располагал к диалогу. Я принялся, следуя указаниям, заливать воду в дырки. Мишель издал хриплый стон облегчения. Я взял сухое полотенце и стал растирать ему спину и бедра, а он просовывал уголки в отверстия в маске. Фарид ошеломленно наблюдал, как мы обхаживаем друг друга, словно две старые обезьяны. За нами величаво возвышался ледник. В ситуации было что-то невероятное, и меня разобрал нервный смех.
«Интересно, с чего это ты так веселишься?»
Я кивнул на тупую массу льда.
«Мишель, голый в железной маске на фоне великолепного ледяного водопада. Можно подумать, что мы туристы на острове Реюньон, только в кошмарной версии».
Мишель и не думал смеяться. Раб вытер прозрачную каплю с носа.
«Небось, на Реюньоне насморк не схватишь».
Мокрой половиной полотенца я замотал голову, рассчитывая, что сухой половиной будет вытираться Фарид.
«А это для тебя». «Ну уж нет, спасибо. Завязывай со своим эскимосским душем, ладно? Я очень замерз. Хочешь, чтобы я окочурился?»
«Надо задать жару твоему телу и смыть всю грязь. Показать телу, что оно живое. Давай! Нечего!»
Заставить его вылезти из спальника было все равно, что отрезать от него кусок. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, чтобы убедить его встать. Он разделся, как при ускоренной съемке. Подземелье его почти съело. Когда я увидел его голышом и заметил, как он дрожит, прикрывая исхудалыми руками свое обрезанное мужское хозяйство, я сразу позабыл о Реюньоне и спросил себя, сколько же мы еще сможем продержаться. Фарид поднял глаза к потолку и, стиснув кулаки возле шеи, плотно сжал чуть согнутые ноги.
«Давайте скорее, а не то я...»
То, что произошло потом, длилось какую-то долю секунды. Когда я снимал с огня кастрюлю, Фарид с криком метнулся в сторону Мишеля. Его облезлый член шлепнул по бедрам. Ослабевшие мускулы напряглись, лицо мгновенно исказилось. Завитки волос взлетели в воздух. Лоб покрылся морщинами, как треснувший гранит. Выставив вперед кулаки, он изо всех сил пихнул Мишеля в грудь. Колосс удивленно вскрикнул и, потеряв равновесие, рухнул на спину. Мне казалось, что я уловил каждую фазу падения. Пок, подняв морду и здоровое ухо, отскочил в сторону. В этот момент у меня перед глазами пронесся сталактит. Он был толще и длиннее сложенного зонтика и разлетелся на сотни осколков. Кусочки льда хлестнули меня по щеке и обрушились на спину, икры и зад Фарида. Раб упал на Мишеля и взвыл от боли. Пакхара рванул в темноту, поджав хвост и поскуливая. И все. Больше ни звука. Мы застыли в изумлении в тех позах, каких нас застал неожиданный удар. Я глянул наверх.
Можно подумать, сталактит специально подвесили возле входа в палатку, чтобы нас поубивать.
Фарид на четвереньках отполз в сторону. Мишель встал, держась руками за голову, и, шатаясь, подошел к тому месту, где стоял несколько секунд назад. Я слышал его тяжелое дыхание. Потом, не говоря ни слова, он вернулся к горелке, снял с нее кастрюлю
и, выпрямившись, отступил немного назад.
«Давай»,
— хрипло сказал он, обращаясь к Фариду. Парень подошел, все еще находясь под действием адреналина. Он даже дрожать перестал. Мишель взял его за талию, развернул к себе спиной и вылил воду ему на плечи. Потом принялся ладонью растирать ему спину, бедра и ноги. Держа на весу прикованную цепью ногу, Фарид покорно позволял себя мыть. Левой ногой он стоял на ледышке, которая начала подтаивать. Синие глаза не отрывались от окурка, клочья разнесенного сталактитом. Сердце его билось так сильно, что дергалась кожа над третьим ребром. Когда Мишель по-отечески вытирал его полотенцем, мне показалось, что плотно сжатые губы Фарида сложились в улыбку. Вдруг Мишель наклонился.
«А ты заметил, что стоишь на льду?»
«А? Что?»
«Ох, и правда! Вот черт!»
Мишель стал растирать себе руки.
«И не чувствуешь холода?»
Фарид помотал головой. Мы с Мишелем переглянулись и закусили губы. Колосс нагнулся.
«Похоже на начало обморожения. Те же признаки проявляются у свиных туш в холодильнике. Сначала кожа трескается, потом расползается».
Пока я подходил к Фариду, он с недоверием разглядывал свою ступню. В его глазах появилось беспокойство.
«Это ненормально, да? А что это значит?»
Мишель присел на корточки.
«Это значит, что если мы не найдем выхода в ближайшее время, ступню надо будет отрезать».